«Дилетанты».
Добрый вечер. Это программа «Дилетанты». Я ее ведущий Виталий Дымарский. Гостиница «Гельвеция», Санкт-Петербург. И, соответственно, санкт-петербургский историк Юлия Кантер у меня в гостях. Как обычно, программа «Дилетанты» так или иначе связана со свежим последним выпуском журнала «Дилетант». Поэтому сразу объясню нашу сегодняшнюю тему, которая звучит следующим образом. Как Троцкий стал Троцким? Имеется в виду вот что. Лев Давидович Троцкий, главный герой уже майского выпуска журнала «Дилетант», и там довольно большая подборка о троцком революционере, о троцком в годы гражданской войны, ну и, соответственно, о конце его политической карьеры. Но есть еще один материал, как раз сегодняшние мои гости, Юлия Кантер, доктор исторических наук, профессор Государственного университета имени Герцена, педагогического университета имени Герцена, о том, как, собственно говоря, о Троцком до того, как он стал Троцким, о Льве Давыдовиче Бронштейне. Можно так сказать, Юлия Зоровна?
Лучше сказать о Лейбе Бронштейне.
О Лейбе Бронштейне, да. Чтобы быть историческим точным. То есть о том мы хотим поговорить, а там все это основано на документах из Российского государственного архива социально-политической истории. Там целое досье Льва Давыдовича Троцкого, в том числе документы, относящиеся к его молодости, к становлению, как у нас принято говорить, к становлению Троцкого, в том числе как революционера. И вот об этом, об этих документах и об этом периоде жизни Льва Давыдовича Троцкого мы и будем сегодня говорить, о том, как Троцкий или Лейба Бронштейн стал, собственно говоря, Львом Давыдовичем Троцким, закончившим свою жизнь под ударами ледоруба товарища Меркадера или Меркадера. С чего бы начать, Юля? Где, на ваш взгляд, та точка на жизненном пути Троцкого, когда он ощутил себя, осознал себя революционером и пошел по этой, как бы сказали, дорожке?
Ну, насчет точки я не знаю. Мне кажется, это было в прямом смысле поступательное движение. Вопрос только, куда поступал, да, человек. На самом деле, мне было очень интересно работать с фондом Троцкого в архиве социально-политической истории. Это очень интересные материалы. Причем, вы знаете, каждый историк, идя в архив и заказывая там какую-то коллекцию документов, ну, естественно, ждет чего-то нового, да, или иногда это получается, иногда нет. В данном случае, что называется, я нашла больше, чем искала, потому что в архиве социально-политической истории оказалась действительно огромная коллекция, состоящая из двух частей фонда Троцкого. Ведь Троцкий успел вывести с собой, ну, во время еще первой ссылки, когда его высылали в Среднюю Азию, а уже потом, да, за границу, он успел вывести основную часть своего архива. В этом смысле я была достаточно пессимистична, еще и имея в виду, что после всего того, что происходило сначала, когда его, значит, высылали из Москвы, а потом уже когда из страны, я прекрасно понимала, что могли быть большие чистки. Чистки, то есть уничтожение документов. Оказывается, фонд Троцкого в архиве социально-политической истории, а я напомню, что это бывший центральный партийный архив, он состоит, фонд этот в данном случае состоит из двух частей, причем одна из этих частей относительно недавно передана в РГАСПе из архива президента. Вот, и, соответственно, такие две коллекции, соединенные воедино. Очень интересно. И меня поразило даже не то, что в этих фондах есть с послереволюционного времени, ну, с 17-го года и дальше, но и в этой коллекции обнаружились и даже материалы жандармских всяких структур и жандармские периллюстрации переписки. Это очень интересно. И, собственно, материалы, связанные с полицией и жандармской слежкой за тогдашним Бронштейном, который перманентно сбегал из ссылки или находился в тюрьмах. Вообще, к вопросу о точке, да, становление Бронштейна как революционера, сначала народника, потом марксиста, хотя для него эти понятия были крайне размыты, это тоже видно по документам, ну, его юношеского периода. Так вот, становление Бронштейна происходило сначала в одессо-николаевских кружках молодежных, а потом непрерывно в тюрьмах. Вот непрерывно. То есть ничего, скажем, кроме тюрем, побегов, ссылок, ну и потом отъезда в бегство в эмиграцию, где он тоже продолжал заниматься революционной деятельностью, вернее, такой агитационно-революционной, у него и не было. И потому говорить, вы знаете, очень трудно говорить о Троцком как о человеке, потому что его становление как человека подавлялось становлением как политического радикала, да.
Но он же при этом был, насколько я знаю и помню, из достаточно благополучной семьи. Да? Мы помним относительно недавний скандал, связанный с тем, что один наш высокопоставленный политик из Госдумы рассказывал нам про людей из-за черты оседлости, бегающих с пистолетами, да, или с наганами, с чем-то.
И про их внуков.
Да, и про их внуков. Ну, дело не в этом. И когда эта тема возникла, то, как бы я знаю, историки это объясняли тем, что действительно достаточно большое количество евреев, или как у нас почему-то принято скромно называть лица еврейской национальности оказались в революционном движении из-за, ну, скажем так, неравноправного положения в царской России, из-за невозможности там, получить образование там, и так далее, и так далее. Но Троцкий был как раз, он же получил хорошее образование, Троцкий, насколько я помню. Да?
Нет, ну вот это как раз, давайте разделим два обстоятельства. Черта оседлости, чертой оседлости, да, отменена она была, как мы знаем, временным правительством, а до того она существовала. Появилась она при Екатерине. И черта оседлости, ну, это довольно большая территория, вернее, те, кто находились за этой чертой.
Это образ,
да?
Черта оседлости.
Это не образ, это факт. Это факт.
В речи Петра Толстого это был образ.
Я не про Петра Толстого, да. Вот его речи, да, его речи оставим за кадром, да, по причине, оставим его на их, на его совести. Вот, и на его исторической подкованности. Так вот, я говорю о черте оседлости как неотъемлемой части существования Российской империи как государства, но, опять же, черта оседлости проходила за пределами столиц, да, и больших, и других больших городов, но ее траектория и территория прекрасно известна. Черта оседлости – дело не только в том, где нужно было, можно было компактно проживать, да, еврейскому, иудейскому населению, это, кстати, важный момент, да, выкресты автоматически, так сказать, расставались с дискриминацией, связанной с этим, с этой чертой. Была еще процентная норма для поступления в вузы, ну и другие учебные заведения. И это, конечно, сильно, да, и психологически, и фактически сказывалось на сознании. Вот. Те, кто мог, учились за границей, да, но это были единицы, потому что обеспеченных семей в черте оседлости было минимум-миниморум. В случае с Троцким, насчет хорошего образования. Он учился в очень хорошей, действительно хорошей немецкой гимназии, лучшей в Одессе. Обучение там шло на немецком языке. Затем он и был там лучшим. Затем он окончил в городе Николаеве реальное училище, где тоже был лучшим, первым по успеваемости. Высшего образования у него не было. Да, честно говоря, вот это тоже мне было интересно. Троцкий к вот образованию, получению высшего образования, в отличие от многих своих ровесников и соплеменников, из черты оседлости как раз, в том числе, не стремился. И, кстати, в этом смысле, если говорить о формальном образовательном цензе, то от революционеров, в том числе тех, кто был его единомышленниками по РСДРП, он как раз не выделялся ни образованием, ни образованностью, в общем-то. Я имею в виду неформальное наличие диплома, а вокруг него, между прочим, тогда были люди, ну, и с высшим образованием, или как минимум с незаконченным высшим университетским образованием, но которое они не смогли получить, допустим, из-за, там, опять же, из-за революционной деятельности. Но, тем не менее, да, он был очень способным человеком, это, так сказать, в прямом и переносном смысле читается по его ранней биографии. И я бы сказала, это тоже видно по материалам, таким нахватанным, и по материалам, в том числе, мемуарного характера. Возьмем там, допустим, того же Луначарского, и его рефлексию на общение с тогдашним Бронштейном, еще в эмиграции как раз. Возьмите Плеханова, между прочим, возьмите Куприна. Я тут недавно столкнулась как раз с таким очерком Куприна.
Он даже писал о Троцком.
Он писал о деэволюционном движении, как раз о Троцком, именно о Троцком в революции, о Бранштейне в революции. Да, и как раз взгляд Куприна это очень интересно, и он мне интересен, и он как-то психологически мне очень импонирует в оценочном, так сказать, смысле. Вот. И Горький, и многие другие, кто был ввязан, так сказать, в социальную историю, что ли, конечно, не проходили мимо Троцкого. Михаил Кольцов писал о Троцком. Очень многие.
Он был, я так понимаю, что они писали о Троцком, когда Троцкий уже был достаточно заметной фигурой в русской революции. Да? А он действительно был заметной фигурой. Это уже мы потом при советской власти и после того, что сделал Сталин с Троцким, не только физически, да, но и с точки зрения, так сказать, исторического, что ли, исторических каких-то оценок, у нас Троцкий превратился в какую-то такую фигуру, политическую проститутку, и все. Да? А на самом деле, как я знаю, что многие историки считают, он был чуть ли не номером один даже в октябрьские дни в Петрограде, да? Что Ленин чуть-чуть опоздал к началу революции. Поэтому и понятно, что все эти люди писали о Троцком как о видной, по меньшей мере, фигуре революционного движения.
Не, он был просто лидером, это понятно, наравне с Лениным, так сказать, деля это лидерство. Не конкурируя, но деля. Не, насчет того, что Ленин опоздал к революции, это такая хорошая метафора, но это она не соответствует действительности, он действительно просто в день, в ночь, когда совершался государственный переворот, пришел в Смольный, в тот момент, когда нужно было прийти. Другой вопрос, что он эти дни находился, не предшествовавшие перевороту, находился на конспиративной квартире, а по вынужденным причинам, да, потому что Временное правительство объявило его в розыск.
Это правильно, всем заправлял Троцкий.
Но это не значит, что он был не у дел, да. Там заправляла целая команда, как мы понимаем. Троцкий, безусловно, если мы уже говорим о Троцком, а не о Бранштейне, да, и в период между февральской революцией и октябрьской много чего сделал, и даже успел посидеть в крестах, между прочим, тоже отнюдь не случайно. И в архиве социально-политической истории есть, в частности, письма, написанные им в крестах осенью 17-го года, в сентябре. А это как раз письма, связанные с его деятельностью в Центральном исполнительном комитете Петроградском, и необходимые для публикации. Речь шла как раз о следствии над Троцким, и уже тогда Троцким, да, и остальными членами этой партии. И как раз там очень важно понимать, что он все время держит руку на пульсе. Все время. И, так сказать, как оратор или как публицист, это тоже отдельная тема. Все и его друзья, и недруги все время подчеркивают, что он обладал незаурядным даром и публициста, и оратора. В текстах это на самом деле не очень видно. Вероятнее всего, устное изложение было каким-то неповторимым и воздействующим. Харизма была, видимо.
Он как оратор, действительно, больше всего прославился как оратор.
Да, но в тексте достаточно банальный, надо сказать, правда, с хорошими риторическими приемами, опять же, с поправкой на время, но достаточно банальный. Тем не менее, вот это его владение толпой, когда, кстати, об этом очень горестно пишут и не другие оппоненты, да, что Троцкий мог говорить над недвижно стоящей, загипнотизированной толпой и говорить, в общем-то, примерно одно и то же, рефреном таким, ронда, час, два, три, и толпа его слушала.
Слушайте, для революционера это важнее, чем тексты.
Абсолютно, абсолютно. И как раз с учетом того, что государство шаталось, так сказать, да, и государство было очень вербальным, по типу в это время, 16-17 год, это очень вербальное государство, и люди управляются главным образом словом. Не случайно же, между прочим, Керенского, который в вербальном смысле как раз Троцкому и проиграл, между прочим, мягкостью такой своей, так вот Керенского-то звали главноуговаривающий. А Троцкого с тем же успехом, так сказать, этого, конечно, нет в документах, но Троцкого можно по этой же аналогии назвать главноагитирующим. И, кстати, в том числе и в армии тоже. Но возвращаясь все-таки к предреволюционному времени, можно сказать, что Троцкий всегда, тогда еще Бранштейн, с момента своего увлечения сначала народничеством, потом уже марксизмом, проявлялся в двух ипостасях. Как человек, стремящийся к безусловному лидерству любой ценой, и эта беспринципность отмечалась его, в том числе, теми, кто ему симпатизировал, в том же кружке, и теми, кто его ненавидел. Кстати, те и другие люди очень часто менялись. Одни и те же меняли свои позиции. Вот. И с другой стороны, вот это вот, помимо желания лидерства любой ценой, поразительная беспринципность. Вот все, что целесообразно, Для сегодняшнего достижения цели.
Революционная целесообразность, она известна.
Вот, ну так она известна, она им и была проверена на практике. И как раз в одном из первых таких столкновений, кстати, очень любопытная история, в Николаеве, в одном из марксистских кружков, куда он вошел, ну сначала просто революционных, так сказать, еще до создания Южно-Рузненского рабочего союза, у истоков которого молоденький совершенно Лейба Бранштейн стоял. Так вот, в этом кружке, где он познакомился со своей будущей женой, тогда уже убежденной марксисткой Александрой Соколовской.
Вот первой женой.
Первой женой. Ну, кстати,
я просто сейчас, извините, Юля, я просто скажу нашим слушателям о том, что как раз переписка вот с первой женой, личная переписка, один таких из основных, что ли, моментов, вот материала, который опубликован.
Да, это письмо как раз...
Из Бутырской тюрьмы.
Бранштейна из камеры в камеру, его, ей, Александре Соколовской, это любовное длинное письмо и вообще документы именно такого личного, я бы сказала, интимного характера, перехваченные надзирателями, и потому до адресата не дошедшие, эти документы были подшиты сначала к делам ссыльного, лишенного всех прав состояния Бранштейна, а потом уже вот после революции попавшие в так называемый архив Троцкого. Так вот, возвращаясь к этой теме, знакомство состоялось как раз в Николаеве, в этом кружке, куда ходили и Соколовская, и молоденький Троцкий, разница в возрасте у них была, надо сказать, 7 лет, она старше. И в какой-то момент, видимо, желая произвести на нее впечатление, он сказал, что он становится теперь уже марксистом, а не народником, до того, резко критикуя марксизм как узкое учение и так далее. Она растаяла и очень ждала его выступления, потому что уже тогда знали, что он ярко и красиво говорит. А в это время в кружке присутствовали, так сказать, новобранцы, то есть новые члены, да, которых нужно было раскочегарить, что ли. И что делает Бранштейн? Он произносит тост, просто впечатывающий, так сказать, в землю, в грязь, и Соколовскую, и остальных. То есть он так играл, да, и она после этого где-то полгода с ним вообще не разговаривала, но потом все растаяло, конечно. Но тем не менее, для того, чтобы самоутвердиться на чем-то, он уже тогда не переостанавливался ни перед чем. В этом смысле очень интересное наблюдение сделал Григорий Зив, врач и его единомышленник, и член того же кружка, не принявший Октябрьскую революцию, уехавший, в общем, никак потом ни с чем не связанный с революционным движением. Тогда же в Одессе они познакомились и были в кружке. Он как раз пишет, да, он любил своих друзей, Троцкий, Бранштейн, так как крестьянин любит лошадь, пока она ему нужна. Он ухаживает за ней, холит и лелеет ровно до момента, когда она не становится по каким-то причинам негодной. Его друзья, его единомышленники, его соратники нужны были ему, и он искренне к ним относился, помогал для достижения им же самим поставленных целей. Сделаться главным редактором, допустим, газеты. Публиковаться в марксистской печати, делать карьеру, как это произошло с ним, когда он, бежав из сибирской ссылки, оставив жену с двумя детьми, крошечными, младшей дочери было 4 месяца, оставив ее в Сибири, он уехал по подложным документам, вот тогда возникла фамилия Троцкий, в честь одесского тюремного надзирателя, который произвел...
Я как раз хотел задать вопрос, когда он стал Троцким и почему он стал Троцким?
Он стал Троцким, назвав себя, вписав себе в паспорт для того, чтобы уехать по подложным документам, имя Николая Троцкого, одесского тюремного надзирателя, харизматичного, вроде так по описаниям элегантного тюремщика. И ясно, что очень умного. Что это видно и по другим, так сказать, свидетельствам косвенным.
Странно,
был необычный,
да?
Был человек.
Странно все-таки выбрать для себя псевдонимом фамилию тюремщика.
А мне кажется, для Троцкого не странно. Это как раз самоутверждение тоже. Теперь я буду носить имя того, кто надо мной издевался, кто меня подавлял, кто мне не разрешал прогулки, кто перехватывал письма к моей будущей жене, и так далее. В этом есть чисто такое, я бы сказал, фрейдистское решение.
Так вот. Но этот Троцкий, Николай Троцкий, как я понимаю, он был не просто там тюремщиком, охранником, да, он был там
старшим надзирателем, не более того. Да, да, да. Так вот, возвращаясь к эмиграции, Троцкий приехал в Вену, потом он был в Париже, потом был в Америке, это длинная история. Вначале в Лондон, потом в Вену. Так вот, он с самого начала был принят вот в круг социал-демократов, Там он и познакомился с Луначарским. Луначарский интересно пишет, при том, что это ранние, это еще Троцкий негонимый, да, поэтому в советское время эти штуки так не публиковались, это все-таки публикации постсоветского времени, даже вот такого мемуарного характера, так же, как и «Зива», впервые опубликован относительно недавно здесь у нас. Так вот, Луначарский говорит, что с Троцким трудно было говорить о чем-то, кроме революции и дела. К искусству холоден, философию считает третьестепенной наукой. Ничего. Ему ничего не интересно.
Подождите, извините, я вас здесь перебью. Вот я читаю из вашего же материала его письмо к Соколовской. Да? «У меня развивается, — пишет Троцкий, — необыкновенная чувствительность. Я стал способен ронять слезы при чтении стихов, при чтении беллетрических произведений. Сибирская тайга умерит эту нежную гражданскую чувствительность, зато мы там будем счастливы», ну и так далее. Ну,
то есть, так она и умерила, сибирская да. тайга, эту гражданскую
чувствительность. И читал, все-таки ронял слезы.
Читал, он читал, более того, уже в 17-м году, вот как раз летом осенью 17-го года, осенью он сидел в крестах, прямо скажем, не сильно приятное место, да, Петербургские кресты – это тюрьма, она и сейчас тюрьма. Так вот, он читал Толстого, Шекспира и Пошехонова. Согласитесь, интересное сочетание. Это из его писем, вот то, что я сейчас говорю, это как раз именно из его писем уже тюремных 17-го года. И тем не менее, он вытравлял в себе сознательно все человеческое, понимаете? Он расстался с любимой женой и дочками. Он постоянно волю, можно сказать, воля была действительно, это, наверное, такая сила воли, это главное, что было в Троцком, причем, к сожалению, развернуты от плюса к минусу, да? Подавление в себе человеческого. Это видно и по его, кстати, вот если мы говорили о публикациях или записях, стенограммах его речей, то видно, насколько в риторических приемах он использует сильные эмоциональные такие выражения, понимаете, «да будет она проклята», «изничтожить», «расстрелять», «сжечь», там, да, «сравнять с землей» и так далее. И риторические приемы такого, ну, я бы сказала, античеловеческого свойства. Это в нем проявляется достаточно рано, да, вот такая вот холодная жестокость. Кстати, если просто продолжая вот тему отношения к искусству, да, к литературе. Литература ему тоже нужна была для такой, знаете ли, ну,
образованной.
Для того, чтобы казаться образованным, то, что, кстати, Солженицын называет образованщиной, да, вот это ближе, и нахватанности такой из-за блестящей памяти, харизмы, безусловной харизмы, и еще такой очень необычной демонической, в буквальном смысле, внешности. Знаете, я когда в жандармских документах, как раз, о которых я уже немножко говорила, именно в жандармских документах начала 20 века, касающихся русского подданного, лишенного всех прав состояния, литератора Лейба Бранштейна, нашла описание его внешности, то довольно интересно. Волосы каштановые вьющиеся, глаза голубые. Держится прямо, стройный, там вот, ну, да, описание внешности идет.
Вообще, два аршина с половиной, подбородок двойной разделен и так далее. Да,
но вот сочетание темных волос и голубых глаз, да, это интересно. И говорят, женщины очень даже по этому поводу, так сказать, радостно переживали. И, кстати, успехом у женщин он пользовался просто сногсшибательно.
До конца жизни, между прочим.
Ну, про конец жизни это отдельная история, но тем не менее, кстати, его знакомство с... Простите. Его знакомство с Натальей Ивановной Седовой.
Это они... вторая его жена.
Это вторая его жена, и они познакомились в эмиграции в Париже, где она жила одна. И ее семья, как она пишет уже в своих воспоминаниях, присылала ей по 20 рублей в месяц, что было примерно равно 50 франкам. То есть она, в общем-то, перебивалась, да, так с хлеба на воду. Тем не менее, главной вот этой встречей в своей жизни она, конечно, называет встречу с Бранштейном.
Мы сейчас прервемся на выпуск новостей, после чего продолжим программу «Дилетанты».
Дилетанты. Дилетанты.
Еще раз добрый вечер. Программа «Дилетанты». Я ее ведущий Виталий Дымарский. Напоминаю, что в отеле «Гельвеция» в Санкт-Петербурге передо мной моя гостья Юлия Кантер, санкт-петербургский же историк. Мы говорим о Льве Троцком, эпохе Лейбы Бранштейна. О том, как Троцкий, собственно говоря, стал Троцким, как вот этот вот молодой человек Лейба Бранштейн превратился в революционера. То есть до революционные, первые революционные годы Льва Троцкого. Юля, мы остановились на уже... так как-то случайно перескочили на вторую жену.
Я не случайно перескочила.
Я имею в виду, так проскочив первую. Мы ее упоминали, Александру Соколовскую. Тем не менее, может быть, чуть-чуть подробнее остановиться на его семейной жизни. Да?
Я хотела просто до перерыва, да, начала говорить, и поэтому перескочила Наталья Ивановна Седовой, с которой Троцкий познакомился уже в эмиграции. Так вот, и она вспоминает о том, что поначалу и довольно продолжительное время их знакомства, так сказать, знакомства вот в среде социал-демократов, с ним ни о чем, в общем-то, нельзя было говорить, ко всему он достаточно холодно относился, кроме темы революции, возвращения в Россию, изменения государственного строя и так далее. Мало что его интересовало. И даже Париж не производил на него никакого впечатления, что она как молоденькая, ей было там 20 с небольшим лет, они ровесники с Троцким. И для нее было шоком, как же Париж не производит на него впечатления. Хотя она пишет, что он отшутился, как-то сказал, ну, Одесса все равно лучше. Я думаю, что на самом деле действительно он так и считал. Но, пишет Наталья Седова, ну, как-то один раз мы пришли с ним на могилу Бодлера. Дальше следует многоточие. И после этого, пишет она, я уже не представляла себе жизни без Троцкого. Да? Кстати, тоже не случайно. На могилу Бодлера никому-нибудь другого они пришли, да, с учетом того, да, как... Какие стихи, да, какое творчество, да? Вот в этом есть тоже какая-то такая жизненная метафора. Так вот, и в этом смысле, опять же, и с любимой женщиной, да, кстати, и об Александре Соколовской, с которой Троцкий действительно сохранил такие, ну, приязненные человеческие отношения, никогда более уже с ней, так сказать, не встречаясь как с человеком, ну, так сказать, лично.
Они разошлись, когда он уехал в эмиграцию.
Он уехал, и все. И он потом в биографии напишет, что жизнь нас развела, революция нас развела, и что, тем не менее, вот человеческие отношения... остались. Они действительно остались после революции, февральской революции.
А дети остались у них, Соколов?
Двое дочерей. Вместе с ними она приехала после февральской революции в Петроград, где и жила до ареста. До ареста уже в 30-е годы, надо сказать,
да, что... Да, потому что ее судьба.
Ее судьба в высшей степени трагическая и, в общем, можно сказать, что безупречная вот как раз, да. Она воспитывала двоих дочерей, потом она воспитывала внуков, потому что дочерьми были проблемы в том смысле, что, ну, опять же, начиная с конца 20-х годов Троцкий уже в опале. Соответственно, все его родственники под чутким присмотром партии НКВД, а значит, родственники репрессируются, родственники ссылаются, как и сам, собственно, Троцкий со своей второй семьей, и с дочерями трагедия. Одна покончила жизнь самоубийством, вторая умерла от туберкулеза. У обеих репрессированы мужья, соответственно, остается внук, которого воспитывает Александра Соколовская, Соколовская-Бронштейн. Да, кстати, надо сказать, что Троцкий и Соколовская обвенчались в Бутырской тюрьме, то есть, да, они уже венчанными, несмотря на протест.
Оба, находясь оба в камере.
Они венчались там, получили разрешение, венчались в тюрьме, это была обычная достаточно практика, уже в то время венчание политзаключенных, и потом политсыльных. Его родители были категорически против, ее родители были за. Вот. Ну, их мало интересовало родительское благословение, они венчались и уехали уже мужем и женой. Ну, собственно, вот и в ссылке родились две дочери.
Кстати, они венчались в православной церкви?
Нет, они не могли венчаться в православной церкви, их венчал раввин.
Их раввин, то есть она, да. Александра Соколовская тоже была?
Да.
То есть он, Троцкий не принимал православие никогда?
Нет, ну, соответственно, они были повенчаны, родились дети, и вот туберкулез, который был у одной из дочерей, это как раз еще наследие сибирское, ссыльное. Например, кстати, это такой частый случай именно с туберкулезом. Мартов, который находился тоже в ссылке, туберкулез горла привез именно оттуда, да, что и стало впоследствии причиной его смерти, но уже во взрослом возрасте. Так вот, Александра Соколовская была арестована. Сначала сослана, потом потом еще раз, как вновь вскрывшимся обстоятельствам, было новое дело, и в результате в 38 году ее расстреляли. Я читала в архиве, в Центральном архиве ФСБ России дело, ее архивное следственное дело, чудовищное. И надо сказать, что она в высшей степени достойно себя ведет. Она никого не называет, она не сознается и ничего не подписывает. И там,
обвиняли, конечно, в шпионаже.
Как активную троцкистку, естественно, за связь с врагом народа Троцким, естественно, за контрреволюционную деятельность в Ленинграде, где она, ей было к тому моменту уже 60 лет, да, где она жила и была персональным пенсионером. Ну, естественно, потому что у нее членство в партии как с дореволюционного времени, естественно, да. Вот. Но она категорически отрицает, что не состояла, не занималась. Ну, это ничему не помогло, конечно, ее расстреляли, но тем не менее, вот это редкий случай в документах такого рода, хотя я совершенно далека от того, чтобы кого-нибудь обвинить в том, что кто-то что-то подписал в тех чудовищных условиях, каких велись так называемые допросы, но тем не менее. Надо сказать, что, значит, соответственно, да, трагическая ситуация, трагическая кончина, да, одной дочери, да, от туберкулеза и самоубийство другой. Далее вторая семья, значит, один из сыновей Троцкого уже от второго брака при странных обстоятельствах после операции умирает в Париже. При очень странных обстоятельствах, очень напоминающих умышленное убийство, скажем так. В этот же год, в тот же год, в 1938 году, расстреляна его жена. Второй сын, который оставался, не захотел уезжать с родителями, оставался в Советском Союзе. Сначала был арестован и получил срок, был в Красноярском крае. Потом было, опять же, дополнительное доследование, он был расстрелян тоже. То есть, в общем-то, революция действительно пожрала в прямом смысле не только самих своих вершителей, но и ни в чем не повинных людей и детей. Это тоже в высшей степени достойно дело Сергея Седова, сына Седова и Троцкого. Я тоже читала в Центральном архиве ФСБ России еще публикацию на эту тему, я надеюсь, еще подготовлю как раз на основе архивных следственных дел. Так он тоже ведет себя очень хорошо. Он никого не предает и не предает отца и мать.
Когда Троцкий познакомился с Лениным?
Ну, это все эмиграционная история. Это, конечно, эмиграция. А где им еще было познакомиться? Тогда же Плеханов, с которым они друг друга не любили. И Парвус. Кстати, вот очень интересные воспоминания Парвуса о Троцком, тогдашнем Бранштейне, тоже о том, что его интересовало все, что могло быть полезным для дела. И вот это вот безусловное такое, несколько даже параноидальное стремление к лидерству, именно параноидальное, по типу воздействия, да, замечают все. Между прочим, в архиве социально-политической истории я нашла документ, который мне показался очень симптоматичным. Я не стала включать его в этот текст, поскольку в текст, который опубликован в «Дилетанте», поскольку все-таки я писала о дореволюционном времени. Но тем не менее, вот это ощущение настойчивой, навязчивой тяги к лидерству не только Луначарский, не только Парвус, да, который был абсолютно единомышленник и, в общем-то, можно сказать, продюсер первых путей Бранштейна Троцкого. Но и как это письмо называется, которое я нашла в архиве, письмо маленького человека, члены РСДРП с дореволюционным стажем. Это типографский, ну, не рабочий, а типографский служащий. Один из тех, кто выпускал прокламации и листовки членов РСДРП, ну, и
совета. Тем не менее, подпольщик.
Совета народным депутатам. Да, народных совета.
Рядовой подпольщик.
Даже не рядовой, судя по стилю письма. Так вот. И он пишет о том, что они встретились впервые с Бранштейном осенью 1902 года в Енисейской губернии. То есть, понятно, это люди, которые, понимаете, шли в прямом смысле одной и той же ссыльной тюремной дорогой. Он комплиментарно отзывается о Троцком, сыгравшем блистательную, как сказано в письме, роль в Николаеве и в Одессе, вот в организации Южно-Русского рабочего союза. «Прекрасно помню, как вы, молодой и изящный», это к вашему вопросу о знакомстве с Лениным, так сказать, и виртуальном в том числе, «молодой и изящный бегали по городу и с увлечением рассказывали, что, прочтя новую книгу Ильича, что делать? Вы, наконец, поняли, как и что делать, и что, прочтя эту книгу, не смогли более оставаться в Сибири, не удел, и решили оттуда бежать». Вторая встреча происходит уже в эмиграции после Сибири, да? Так вот, и далее все письмо этот человек пишет, насколько Троцкий расстается с прежним своим имиджем вот человека из коллектива, да, из толпы единомышленников.
Став как бы уже государственным лидером.
Нет, это еще в пути. Это еще в пути. 17-й год вел нас опять, да? И далее, до того в письме. «В конце 1905 года я опять вижу вас в Петербурге вдвоем с Парвусом», пишет этот вот служащий типографии. Он пишет, как люди, в том числе в наборщики в типографии, возмущены его высокомерием. И как они обижены на то, что он даже не поприветствовал их. И они при вашем следующем входе в типографию выстроились и приветствовали дружным хором. «Здравствуйте, господин Троцкий». Это еще 5-й год. Это еще до революции. Вон сколько времени. А потом наступает 17-й. «Революция поставила вас так высоко, что каждый невольно любовался вами. Вы тогда как будто бы изменили самому себе. В чем? Не было тогда вашего постоянного стремления быть центром хотя бы какого-нибудь и все же своего собственного изобретения мироздания». Вот это вот тяга Троцкого.
А когда писал, какого фамилия этого человека? Виленский. Да. А когда он это писал? Не тогда, когда Троцкий уже в опале был?
Не, он это писал сразу, это 18-19 год. Это как раз еще вот, как раз он вознесен революцией, да? И что с ним происходит? Это очень, очень важный момент, потому что вот этот вот рядовой человек, он пишет, маленький человек, ну, сознательно, да? абсолютно...
Он сам себя называет маленьким.
Да, человеком. Так и называется. Письмо маленького человека из типографии. Он так и заглавил свое письмо Троцкому. И это же наблюдают и все остальные. Троцкий возносится над толпой в прямом и переносном смысле. И это ему важно. Ему важно было в молодости быть первым. Ему важно в зрелости быть первым. Да? Цена значения не имеет. Это видно.
Юль, а тогда по ходу дела вопрос. А кто из них, из этих революционных лидеров, был не таким? Они же все возносились.
Вы знаете, хороший вопрос, но тут надо просто социологическое исследование ретроспективное проводить. Ну почему же? Среди меньшевиков не было таких, и они, конечно, проиграли. Ну, уже упоминавшийся мною, например, Мартов, ну, например, да, интеллигентнейший человек из интеллигентной семьи, между прочим, в семье говорили по-французски. Если в семье Троцкого, кстати, вопреки известным мифам, в семье Троцкого говорили по-русски. И, кстати, очень многие родным языком для него, родным в прямом смысле был русский, он говорил и по-украински, и по-немецки. Вот. Но родной был русский. И, кстати, очень многие обращали внимание из его современников, что в нем не было даже в его так сказать, фонетическом, да, речевом портрете не было ничего даже малороссийского, да, то есть произношение было. Да, ну, тогда называли малороссийского. И у него был безупречный чистый русский язык. И вы знаете, многие из тех, кто не страдал вот этой, так сказать, ну, манией, стремлении к такому лидерству любой ценой, в том числе и в риторических приемах.
Они все проиграли.
Они проиграли. Да, и, кстати, к сожалению, это очень ярко проявилось, такой, знаете ли, ну, цинизм в изменении решений во имя победы, в данном случае в государственном перевороте, любой ценой, я имею в виду октябрь 17 года, это вот кульминация событий, когда идет Всероссийский съезд Советов, идут заседания там в ЦИК и так далее, и когда стоит вопрос, ну, все-таки что же делать с временным правительством, да? И как раз когда те, кто считает невозможным насильственное свержение власти, а это многие, но меньшинство, да? Вот, и сам Троцкий говорит, что это решение принял сам народ, да, ну, риторический прием, и что вы, не соглашаясь с этим решением, ну, являетесь там политическими банкротами, да. Ну, а дальше происходит то, что происходит. Одни уходят из зала, оставляя арену борьбы в прямом смысле большевикам, Ленину и Троцкому. В это время Ленин уже, конечно, в Смольном. Ну вот, понимаете, поэтому, опять же, что выбирать, порядочность или целесообразность? Троцкий выбрал целесообразность.
Эффективность.
Целесообразность. Тогда еще даже не об эффективности речь шла.
Ну да.
Ненависть Троцкого, это очень видно. И меня это... Я скорее подтвердила свои предположения. Вот этого человека-образованца, не образованного человека, а образованца, его в буквальном смысле, в данном случае, классовую ненависть к людям с более высоким образовательным цензом. В этом смысле очень характерно его письмо 905 года, опять же, все тогда же. Это письмо Милюкову, профессору Милюкову, одного из лидеров и идеологов, да, такого либерально-демократического, что ли, социал-демократического направления русской общественной мысли. Он пишет это письмо в 1905 году, когда идет активная общественная дискуссия по созыву Государственной Думы. Я напомню, что первый созыв Думы, вообще Дума учреждена была царским императорским манифестом в 1906 году. И вот, значит, конец 1905 года – это как раз дискуссия вокруг создания Думы. Так вот, Троцкий обращается к сторонникам созыва этой Думы, в частности, к Милюкову, обращением: «Господин профессор, ваша мысль, движущаяся по пути наименьшего сопротивления, формирует политические предрассудки». И дальше. «Как только широко распространен какой-то предрассудок, всегда отыщется профессор, способный его сформулировать, и найдется либеральная редакция, готовая свою коллективную беспринципность укрыть за индивидуальный авторитет либерального профессора». К чему это я цитирую? «Господин профессор, уважаемый профессор, профессор» встречается в каждой строчке по нескольку раз с определенной негативной коннотацией. Он издевательски употребляет это слово, вот «либерал», профессор, да, это ведь все плохо.
Интеллигент в очках, в общем.
Да, и либеральная редакция, это плохо, да. Причем, опять же, вы, господин профессор, конспирируете на либерально-газетном жаргоне. Уж кто бы говорил, то про газетный жаргон, да, это пишет Троцкий. И вот выступают профессора истории, что-то слышится знакомое, да, которые должны бы знать, чем кончаются для народа такие эксперименты. Проходит несколько лет, и большевики прекрасненько сидят в Государственной Думе, еще дореволюционной, естественно, да, и Троцкий пишет депутату своей фракции, да, РСДРПшной, так сказать, Чхеидзе, панегирически обсуждая и действия фракции, и самого Чхеидзе, и полезность этой самой Думы. Понимаете, то есть когда не удается в Думу протиснуться, Дума плохая, и она не нужна. А когда можно, так уже и похвалить себя.
Юль, еще один вопрос, но мне кажется, он очень важный, чтобы тоже успеть его осветить. Это вот мы говорили о взаимоотношениях Троцкого и Ленина. Когда возникли и были ли какие-то отношения между Троцким и Сталиным? Во-первых, надо, когда мы говорим о революционерах и говорим о Троцком, надо понять, что они все примерно были одинаковые в этом смысле образованщины, да?
Нет, у Троцкого хоть какое-то было, у Сталина этого не было.
Ну да.
Когда
они, да, и можно ли было предположить вот их такую конкурентную борьбу не на жизнь, а на смерть?
Да. Но это два принципиально разных типа, психотипа. Троцкий яркий, ну, жестоко яркий, да. Кстати, в этом смысле Керенский очень правильно написал, что, уже будучи, конечно, в эмиграции Керенский написал, но еще все были живы, так сказать, что путь от Ленина к Сталину через Троцкого – это совершенно логичный путь, да, то есть вот этот промежуточный, да, вернее, стоящий между ними большевистский лидер – это совершенно логичная история. Сталин абсолютно не публичен, Троцкий абсолютно публичен. Сталин не говорящий или говорящий плохо, а Троцкий говорящий блестяще. Да? При этом, понятно, что вот склонность к завуалированной, закамуфлированной интриге друг с другом по отношению друг к другу у Сталина уже тогда проявляется. Это ясно. Он действует совершенно другим путем. И потому он успешнее. В дальней перспективе, интрижной, Сталин, как показало время, и действительно гораздо успешнее. Жажда власти была примерно одинаковой. Безусловно.
А можно ли сказать, что просто Сталин лучше понял механику вот этой новой власти? Что аппарат, аппаратчики, да, в конечном итоге оказываются сильнее народа?
Вы знаете, я не стала бы говорить...
Потому что если Троцкий опирался на народ, на собственную харизму, на такую вот, да...
Вот это очень важный момент.
То Сталин опирался на аппаратчиков, на аппарат партийный.
Да нет, кстати, немножко вас поправлю, я принципиально не согласна, что Троцкий опирался на народ, он опирался на массу. Это очень,
на массу,
нет,
хорошо.
Это очень важный ментальный момент. Вот ему нужна была масса, которая, знаете, масса, тесто, которое можно манипулировать, да, пусть оно побулькает, побухтит, да, но народ, как что-то, состоящее из единиц, да, личностей, его абсолютно не интересовал, как и всех большевиков, впрочем. Им нужна была масса для манипуляции, цемент, это тесто. Нет, мне кажется, что Сталин был, может быть, более интуитивным. Это не понимание, да, а интуитивным он человеком. Он ощущал, что все решается не на митинге и даже не на большом собрании, а в том, что теперь называется кулуарами. И в этом он был
определенный
мастер. Да. И, кстати, опять же, это не рояль в кустах, я просто принесла в числе там кусочков, которые я нашла в архиве и перепечатала, из статьи Троцкого «Что я думаю о Сталине». Кто такой Сталин? Самым простым ответом на это является, что он самый выдающийся из рядовых людей. Я думаю, кстати, это очень правильная оценка как раз. Он имеет практическую сметку, осторожность и выдержку в преследовании своих целей. С точки зрения политического разума он немного узок. И в теоретических вопросах политики, пишет Троцкий, его нужно было бы рассматривать как примитивного человека. Правильно. Но именно этот примитивизм и узость, пошаговая узость, привела Сталина к власти в 24-м году. Сталина, а никого другого. И Сталин очень многое, безусловно, воспринял методологически и у Ленина, в меньшей степени у Троцкого. Психотип не тот. Но все, что совершил Сталин, было логичным продолжением дела Ленина, Троцкого и всех остальных.
А давайте мы немножко отвлечемся от Троцкого к Сталину и еще с одним вопросом в связи с тем, что вы сказали. Скажите, а вот как вы думаете, Сталин, придя к власти, таким образом поборол своих оппонентов, то есть была некая борьба за власть, или Сталин стал компромиссной фигурой, которая в то время, в тот момент просто всех устроила, всех тех, кто боролся за власть, а потом уже оказался сильнее всех?
Вы знаете, не было вопроса о компромиссе. Сталин был, в общем, одним из самых, ну, скажем так, незаметных в публичном пространстве, в определенном смысле.
Ну,
да?
Я про это и говорю. Да? Как у нас говорят, технический премьер, да? Вот такой технический лидер.
Ну, его, понимаете, должность генерального секретаря или секретаря ЦК.
Да, вообще ничего не решает.
Должность секретаря. Но ведь Сталин ее сделал такой шаг за шагом. И до того он шел к власти. Понимаете, это была власть, желание власти и идеи, да, победа идеи – это вторично, а все-таки жажда власти. И у Сталина именно потому, что он, понимаете, есть те, кто бурлят наверху, а есть те, кто идут по дну. Сталин из тех, кто шел ко дну, и потому и пришел успешно.
То есть нельзя ведь сказать, что он вот в момент прихода к власти, что он там кого-то поборол, переборол, что была какая-то схватка за эту власть. Он, по-моему, тоже, вот как вы, я с вами согласен, да, правильно сказали, шел вот таким мелкими шагами к абсолютной власти, преодолевая, скорее, какие-то сопротивления.
Борьба за власть там была всегда, и до 1917 года, за лидерство в партии, например, за держание, скажем, рычагов воздействия. Там была
С кем Троцкий? Тогда вернемся к Троцкому. Кто боролся за власть в партии? По-моему, она была понятна.
Понимаете, были вопросы в подходах. Борьба за власть на тот момент – это такое отчасти абстрактное понятие. Да? Борьба за там главенство своей точки зрения. Например, совершение переворота в октябре 17-го, до того формирования Петроградского совета.
Ленин очень часто проигрывал.
И Ленин часто проигрывал. Ну, кстати, это такой миф, да, все-таки миф о том, что Троцкий там заслонял собой, то есть, ну, так сказать, в его тени находился Ленин, это неправда. Там хорошо были разделены роли, да, там была некая взаимная, может быть, ревность, но тем не менее. Возвращаясь к вашему вопросу, все-таки, чтобы не убегать, борьба была за метод получения власти, борьба была в прямом смысле за умы, кто будет первым и до 17-го, а после 17-го, посмотрите, и Брестский мир, и формирование правительства, и самое главное, чуть более раннее, чем история с Брестским миром, разгон учредительного собрания. Это ведь тоже дискутировалось по-разному, и в этом, и внутри, разгонять, не разгонять, до того, созывать, не созывать. И в этом смысле роль Троцкого предельно внятна и предельно однозначна. Он в числе тех, кто считает,
за разгон.
Что такой парламент нам не нужен, да, понятно, почему он не нужен. Равно как и в ситуации, когда обсуждается и состав правительства и так далее. Это ведь тоже очень интересный момент. Когда правительство создано, это сразу после, ну, ночи 26-го, да, создается однопартийное правительство и многопартийное в ЦИК. Это же ведь тоже такая отдельная история. То есть одна партия, одна фракция декларирует себя всероссийской властью. Это ведь тоже интересный момент. И опять же, более осторожные проигрывают.
И таких интересных моментов огромное количество. Все, что мы не успели вам сегодня рассказать, читайте в журнале «Дилетант». Это была программа «Дилетанты». До встречи через неделю.
«Дилетанты».